Гостей вам представила Светлана Павлова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы программы. Суд в Польше принял решение освободить Ахмеда Закаева. Федерация независимых профсоюзов России сегодня отмечает свое 20-летие. В Мюнхене открывается 200-й по счету фестиваль пива «Октоберфест». Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Ахмед Закаев, в аресте которого в пятницу отказал польской прокуратуре Варшавский окружной суд, может в любой момент покинуть Польшу. Суд обосновал решение освободить Закаева тем, что одному из лидеров чеченских сепаратистов было предоставлено политическое убежище в стране, входящей в Европейский Союз, Великобритании. Закаев прибыл в Польшу, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе чеченского народа. Подробности узнаем у нашего корреспондента в Польше Алексея Дзиковицкого. Алексей, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Что вам известно? Ахмед Закаев намерен покинуть Польшу?
Добрый день. Несколько слов еще о вчерашнем дне, если позволите. Вчера весь день, информационный день, был наполнен информациями, сообщениями о ситуациях Ахмеда Закаева, который, несмотря на существующую опасность ареста, все же приехал на Всемирный конгресс чеченского народа. Около восьми утра, Закаева задержала польская полиция в Варшаве, когда тот выходил из квартиры, в которой ночевал и собирался в компании адвоката сам посетить прокуратуру и узнать, почему его разыскивают. В результате Закаева в ту же самую прокуратуру доставила полиция после 5 часов допроса. Прокуратура постановила обратиться в суд за санкции на арест на время экстрадиционного процесса. Речь идет о 40 днях. Это минимальная продолжительность экстрадиционного процесса. И уже через 2 часа на совещание собрался суд, который после относительно короткого обсуждения дела заявил, что не удовлетворяет требования прокуратуры и немедленно освобождает Закаева. Суд сослался, среди прочего, на то, что в Великобритании Закаев имеет статус политического беженца, а его арест в Польше означал бы, что Варшава ставит под сомнение решение Лондона. Выйдя из здания прокуратуры, поздним вечером Закаев благодарил всех за поддержку, назвал Польшу своей любимой страной, но и сделал и политическое заявление. Чеченский политик сказал, что пока он жив, будет делать все возможное, чтобы между Чечней и Россией настал мир. Свой арест он назвал также политическим действием. Уже практически ночью Закаев прибыл в город Пултус, где сегодня завершается Всемирный конгресс чеченского народа. По предварительной информации, конгресс даже будет несколько продлен для того, чтобы в нем смог принять участие Ахмед Закаев. Что касается того, собирается ли он выехать с Польши или нет, это по большому счету не имеет значения, поскольку суд принял решение, что он может быть в любом месте на время экстрадиционного процесса. Интересны также комментарии польских политиков по поводу ситуации с Закаевым. Комментируя то, что произошло вчера, практически все ведущие политические силы от правых до левых согласились, что суд в Варшаве поступил правильно. Это довольно редкая ситуация в польской политике, когда в политике царит такое согласие. Михаил?
Алексей, ну и скажите, пожалуйста, что говорят в Варшаве, что говорят в Польше, запрос России на экстрадицию Ахмеда Закаева будет удовлетворен?
Нет, вы знаете, все говорят, что этот запрос не будет удовлетворен, поскольку еще 3 дня назад, еще до решения суда, до того, как стало известно, что Закаев будет в Польше, сам премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия, я здесь процитирую, что Россия не может рассчитывать в деле Закаева на решение, которое бы ее удовлетворило. Кроме того, по словам юристов, все документы, которые предоставила российская сторона в польскую прокуратуру, в польский суд, это те же самые документы, которые были предоставлялись несколько лет назад во время подобного процесса в Дании. Ничего нового в этих документах нет, поэтому юристы говорят, что, скорее всего, суд поступит точно так же, как британский и датский суд, то есть отклонит запрос России об экстрадиции Ахмеда Закаева.
Алексей, спасибо. В прямом эфире из Варшавы был Алексей Дзиковицкий. Федерация независимых профсоюзов России сегодня отмечает 20-летие со дня образования. Организация создавалась в 2 этапа. В начале, в марте 90-го года, в Москве был проведен первый учредительный съезд российских профсоюзов, а ровно 20 лет назад, 18 сентября, второй съезд завершил формирование новой структуры. Федерация независимых профсоюзов России сразу заявила о себе как о независимом от государства, политических и предпринимательских структур национальном профсоюзном центре. Однако в последнее время ФНПР часто критикуют, и даже существуют планы создать конкурирующую профсоюзную организацию СПР, Союз профсоюзов России. Об успехах и неудачах Федерации независимых профсоюзов. Репортаж Карена Агамирова.
В состав ФНПР вошли российские профсоюзы, ранее входившие в систему Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, ВЦСПС. Первым председателем ФНПР стал Игорь Клочков. 28 октября 1993 года на третьем съезде Федерации председателем ФНПР был избран Михаил Шмаков, и с тех пор он у руля организации. ФНПР – крупнейшее объединение российских трудящихся. Она объединяет 49 общероссийских профсоюзов. В профсоюзах, объединяемых ФНПР, состоит, согласно данным Федерации, 25 миллионов. Миллионов членов. Оппоненты ФНПР упрекают ее в присвоении собственности, когда Государственный имущественный комитет передал в ведение организации здравницы, санатории, пансионаты и пионерские лагеря, стадионы и парки культуры и отдыха. Одновременно исчезли профсоюзные путевки. Оппоненты ФНПР упрекают организацию в беззубости. Люди живут бедно, а она не проводит массовых акций протеста, соглашается с правительством в восстановлении издевательского минимального размера оплаты труда, МРОТ. Так ли это? Секретарь ФНПР, главный редактор газеты «Солидарность» Александр Шершуков отвечает на вопрос «Радио Свобода».
В части отдельных предприятий, профсоюзные организации, относящиеся к системе ФНПР, они там достаточно жестко отстаивают интересы членов профсоюзов. Можно привести массу примеров, как в этом году, когда были проведены приостановки работы, это митинги. Конечно же, работу этих первичных профсоюзных организаций поддерживает центральный аппарат ФНПР.
Если остановиться на нерешенных задачах ФНПР, то какая все-таки на первом месте?
Внешняя задача – ликвидация долгов по заработной плате и снижение уровня безработицы в стране. А внутренняя задача – в общем-то продолжается процесс реформирования профсоюзов, продолжается отладка внутреннего механизма.
Какое будущее ждет ФНПР? Эксперт в области профсоюзного движения Сергей Храмов размышляет.
Будущее, если у нас будет все-таки в целом построено нормальное, так сказать, государство, судебной системой с разделением властей и так далее, то ФНПР должна будет стать реальным профсоюзом в какой-то своей части. Естественно, утратит свое многомиллионное членство. Кстати, по опросам, которые проводятся начиная с 90-го года, реальная численность ФНПР порядка 11 миллионов человек, то есть 17% от числа занятого населения. Их заявление там 28 миллионов, о 30 миллионах, это все блеф. Реальная численность такая, хотя тоже очень большая. Если ФНПР станет заниматься реальным профсоюзным, так сказать, делом, то у нее есть будущее как большого сильного профцентра. Если не будет, то он превратится в одну из таких вот структур, имитирующих бурную деятельность.
Сегодня Федерация независимых профсоюзов России проводит большую встречу с прессой, посвященную 20-летнему юбилею. А 18 сентября, в день 20-летия, в колонном зале Дома Союзов состоится торжественное заседание руководящего в промежутках между съездами органа Федерации, Генерального Совета. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ахмед Закаев, в аресте которого в пятницу отказал польской прокуратуре, Варшавский окружной суд может в любой момент покинуть Польшу. В Афганистане талибы, ранее заявившие о намерении сорвать парламентские выборы, совершили несколько нападений на избирательные участки. Федерация автовладельцев России проведет сегодня в центре Москвы пикет с требованием возобновить расследование автокатастрофы с участием машины вице-президента нефтяной компании «Лукойл», в которой погибли два человека. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Великобритании, сегодня встретится с ведущими политиками страны. В центральных районах Мексики по меньшей мере 3000 домов пострадали от тропического урагана Карл. В Нью-Йорке ведутся восстановительные работы после торнадо, обрушившегося на два района города – Бруклин и Квинс. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня 17 часов. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «С христианской точки зрения». Гостем программы будет известная писательница, историк, романистка Фаина Гринберг. В центре внимания сплетение разных национальных и религиозных традиций в истории России. Программа «С христианской точки зрения» с Яковом Кротовым сегодня в 17 часов. В программе «Свобода в полдень» сейчас обзор российских блогов за неделю. Обзор вам представит мой коллега Юрий Васильев.
Аслан Усаян, он же Дед Хасан. Официальные СМИ России уделили покушению на этого криминального авторитета столько же времени и места, сколько обитатели Вороньей Слободки и Золотого Теленка сообщением о судьбе летчика Севрюгова, который пропал было среди торосов и айсбергов, а потом нашелся.
Сюжеты про Деда Хасана в новостях напоминают больше рубрику «Жизнь замечательных людей». Ночью только за минуту одного новостного сюжета на «России-24» я насчитал с десяток упоминаний слова «криминальный». Самый главный криминальный авторитет России, свой криминальный путь он начал еще в и так далее. Причем произносилось это все ведущим не в негативной интонации, осуждающей и прочее, а наоборот, с почтением, я бы даже сказал, с пиететом каким-то.
Так в своем блоге оценил суету вокруг Хасана юрист Тимур Князев. Поэт Игорь Караулов продолжил наблюдение на следующий день.
Слушатель на радио. Такой шум, как будто не Деда Хасана застрелили, а Деда Мороза. А что вы себе думаете? Стреляли в руководителя одной из ветвей власти. Их же три у нас. Политическая, духовная и конкретная. Соответственно, и первые лица страны. Путин, Гундяев и Дед Хасан.
А Геннадий Каневский, тоже поэт и тоже автор популярного блога «Гайкатул», разместил в своем сетевом дневнике открытое письмо новостным отделам российских СМИ, где выразился еще более жестко.
Ребята, можно, конечно, идти на поводу у массовых вкусов и интересов, но можно вспомнить и об иерархии информационных поводов. Вы, понятное дело, вольны ставить на первые полосы своих СМИ с фото и крупными шапками, а также в начало радио и теленовостей, сообщения о ранении япончика, покушении на Деда Хасана, трехдневном поносе у Васьки Черепа и обломе с новой шмарой у Леньки Мелитопольского. Но и мы вольны считать СМИ, ведущие подобную политику, тем, чем они и являются. То есть, извините, гнойно-блевотным дерьмом. Особо подчеркиваю, на первые полосы. В разделе «Криминальная хроника» на последней полосе эти эпохальные события вполне имеют право быть представленными.
Оппозиционный политик Марина Литвинович подвела своего рода итог.
Покушение на Деда Хасана ярко высветило главные особенности нашей государственной системы. Тема покушения стала главной новостью на государственных телеканалах и радиостанциях. За темой следили всю ночь, подавали как важную новость. То есть у нас гостелевидение работает на и для паханов, которым нужно сообщить о состоянии Деда Хасана. Им это важно знать. Когда Хасана доставили в Боткинскую больницу, ее оцепили ОМОНом. Палату Хасана охраняют 20 ОМОНовцев. Персона для нашей власти важная, поэтому начальство дает команду Деда Хасана беречь и охранять. Думаю, что и менты сейчас землю роют, чтобы найти убийц. Это вам не убийство какого-нибудь журналиста или правозащитника. Как само собой разумеющееся, обсуждается версия, что покушение на Деда Хасана связано с дележом бабла на олимпийские объекты. Ну да, Олимпиада – это главный распилочный проект, и за ним нужен смотрящий.
Все приходящее, а культурный контекст вечен. История с Дедом Хасаном придала актуальности дискуссии последних десятилетий о сращивании уголовного и повседневного сознания обычного штатского россиянина. Кто только об этом не говорил. Помните, интеллигенция поет блатные песни. Но, с другой стороны, жаргон спецназначения давно вошел в быт и язык новой России. Да, можно удивляться и огорчаться тому, что половина жителей страны знает сокровенный смысл слов «гоп-стоп». Но никого же не удивляет вся Россия, которая понимает значение весьма специального слова «зачистка» из другого, казалось бы, совершенно противоположного профессионального лексикона. Так и живем. С полезными, нужными знаниями. На уходящей неделе также выяснилось, что наиболее крупным владельцем сетевых адресов в кириллической зоне интернета, так называемой зоне РФ, оказалось Управление спецсвязи Федеральной службы охраны. ФСО зарезервировало более 400 адресов для госструктур России, и не только для них. В частности, государство в лице службы охраны купило право на сайт putin2012.rf, а вот имя medvedev2012.rf в кириллическом сегменте оказалось невостребованным. По крайней мере, пока что такое название сайта остается в продаже. Цена вопроса – 1200 рублей. Мнение блогера Рубежанина, одно из типичных на тему.
Ну вот ФСО и отвечает на вопрос, не одну ночь мучивший ворочавшихся под одеялом россиян в тщетных попытках найти ответ. Но кто же будет в 2012 году у руля? Все казалось просто.
А более предприимчивые россияне, вроде блогера Ленни Ван Рос, предлагают встречные идеи, полезные и для страны, и для них самих.
Пора делать ставки, господа. Вот я собираюсь зарегистрировать сайт www. Спорю я на любую сумму, что Путин будет президентом РУ. Цель сайта – принятие спора на любую сумму, что так оно и будет. То есть заходите ко мне на сайт, когда он откроется, и спорите, что этого не будет. Согласен спорить на условиях 1 к 500. То есть, если его не выберут, тогда за каждый поставленный вами доллар я плачу 500. Ну, а если выберут, тут, извините, плакали ваши денежки. Думаю, дело верное. Путин меня подвести не сможет, да и великий русский народ тоже проголосует единогласно.
Так начинания, вознесшиеся мощно, прогорают из-за явной технической ошибки исполнителя. Для большинства блогеров интрига выборов 2012 оказалась исчерпанной, по крайней мере, в рамках конца уходящей недели. До новых вводных наверняка.
Обзор российских блогов за неделю вам представил мой коллега Юрий Васильев.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Слушайте программу «Свобода в полдень». Сегодня в немецком городе Мюнхене открывается самый крупный в мире пивной праздник, или, проще сказать, фестиваль пива «Октоберфест», буквально «Октябрьский праздник». В эти дни «Октоберфесту» исполняется 200 лет. Он будет проходить до 4 октября. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Право принимать участие в празднике имеют только 6 и только баварских пивоварен, да и большая часть посетителей – баварцы. Но есть и немало гостей из других федеральных земель Германии, а также стран Евросоюза, США, Японии, Австралии и стран бывшего СССР. Праздник называется «Октябрьским», хотя начинается он традиционно в сентябре, но он продолжается 2 недели, переходя в октябрь. Сами баварцы, однако, не пользуются словом «Октоберфест», а говорят на диалекте «Двизен». Что означает «луг»? Имеется в виду луг Терезы, место проведения праздника. Героями нынешнего мюнхенского пивопития будут и 3 отобранные по конкурсу пары, которых обвенчает лично бургомистр города Кристиан Уде, а свадьбы молодые сыграют 12 октября, в тот же день, когда 200 лет назад народными празднествами в честь свадьбы кронпринца Людвига и принцессы Терезы, на лугу, получившем после этого имя Терезы, и началась традиция народного пивного мюнхенского празднества. Многое менялось за 200 лет. Лет на баварском пивном фестивале, неизменным оставалось только пиво, веселье и страсть пощеголять в национальных баварских крестьянских костюмах. Место проведения праздника тоже осталось прежним, стало, однако, существенно большим, так как в последние годы пивные палатки, или лучше сказать, шатры праздника, посещает до 6 миллионов человек, выпивающих до 6 миллионов литров пива и съедающих до 500 тысяч жареных курочек. По случаю юбилея устроители, городские власти решили наглядно напомнить, как все начиналось, и на историческом месте воссоздали декорацию 200-летней давности с аттракционами того времени, скачками лошадей и костюмированными шествиями. В субботу все традиционно ждут полудня, когда бургомистр Мюнхена Кристиан Уде большим деревянным молотком, вогнав в бочку кран и выбив таким образом затычку, откупорит первую бочку, и пиво польется рекой. Уде уже 3 раза выбивал затычку кран с 3-го удара. Это рекорд. Сколько ему понадобится на этот раз, говорит Кристиан Уде. Этого заранее никто не может сказать, но это и делает сам момент возбуждающий, привлекательным для публики. Обойтись 3 ударами, как мне уже не раз удавалось, и это пока рекорд, я, можно сказать, в честь юбилея обязан. Но я был бы счастлив, если бы хватило 2 удара. Вот священный момент начала прошлогоднего фестиваля.
2, 1, los!
Открыв бочку, бургомистр провозглашает «Отцапт ис», что означает «откупорено». Как только первая бочка открыта, начинается всеобщий разлив и разлив хороших эмоций. Баварцы и гости, не жалея живота своего в буквальном смысле, начинают заказывать литровые кружки пива стоимостью 8 евро, а меньших кружек на празднике не держат. Такая стеклянная или керамическая кружка называется «масс». Кстати, о животе. В Германии про большой мужской живот говорят «пивное брюхо», но при этом добавляешь, что оно такое не от пива, а для пива. Две относительно новых в истории праздника проблемы омрачают его, но омрачить все же не могут. Одна проблема существует с 11 сентября 2001 года – проблема безопасности. Вторая возможная проблема – это полный запрет курения в пивных залах, вступающий в силу как раз на этом юбилейном празднике. Безопасность обеспечивают зоны безопасности, камеры наблюдения, 500 полицейских. О выгодном расположении пивного праздника в Мюнхене при возможной ситуации паники, какая была на лав-параде в Дуйсбурге, говорит министр внутренних дел Баварии Йоахим Херман. Важнейшим является то, что Луг Терезы – открыт во все стороны для прохода людей. Это важно и для ситуации, допустим, теракта. Наши гости могут в любой опасной ситуации, при панике, при пожаре, легко покинуть зону праздника, причем, повторюсь, в любом направлении, что выгодно отличает нашу ситуацию от дуйсбургской. Что до запрета на курение, за который на специальном референдуме проголосовало большинство баварцев, то для тех, кому этот запрет поперек горла, будут действовать следующие правила. Того, кого застукают сигареты в зале, вначале вежливо попросят прекратить курение. Если же нарушитель будет продолжать курить, то ему больше не подадут пиво. Для выходных дней правила еще жестче. Те, кто выходит из зала покурить, рискуют в него снова не попасть, так как система входных жетонов, как на других менее крупных народных праздниках, здесь не предусмотрена как нереальная. Комнат для курения в самих палатках в этом году тоже нет, так как референдум проходил в июле, когда работы по строительству пивного городка уже начались. Директор фестиваля пива Габриэль Вайсхойпль тем не менее оптимистично. Цитата. «В обычные дни проблем с входом и выходом из палаток не будет, а при хорошей погоде курильщики смогут сидеть за столиками в наших зеленых дворах в тени деревьев». Конец цитаты. Но надо думать, что главным составляющим хорошего настроения на Октябрьском фестивале пива в Мюнхене ничто не помешает, так как пиво, музыки, песен и танцев, красивых баварских девушек в национальных костюмах с обязательным декольте, как и новейших аттракционов, здесь, как всегда, в избытке. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время свободы. Итоги недели». Темы программы. Юрий Лужков не сдается Кремлю. Варшавский суд освобождает Ахмеда Закаева. Александр Лукашенко и белорусская оппозиция готовятся к выборам. Гости программы «Итоги недели» политик Александр Краснов и историк Наталья Самовер будут говорить о том, как изменилась Москва при Юрии Лужкове. Программа «Итоги недели» сегодня в 19.00. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Ахмед Закаев, аресте которого в пятницу отказал польской прокуратуре Варшавский окружной суд, может в любой момент покинуть Польшу. Ареста Закаева добивалась польская прокуратура в связи с международным ордером на арест, выданным по запросу России. На проходящих в Афганистане парламентских выборах отмечены первые нарушения, сообщил сегодня представитель Национальной избирательной комиссии. Талибы, ранее заявившие о намерении сорвать выборы, совершили ряд нападений на избирательные участки. На востоке Афганистана убиты двое, ранены по меньшей мере 6 человек. В Кабуле ракетному обстрелу подверглись кварталы, прилегающие к посольству США и штаб-квартире международных сил. Федерация автовладельцев России проведет сегодня в центре Москвы пикет с требованием возобновить расследование автокатастрофы с участием машины вице-президента нефтяной компании «Лукойл», в которой погибли 2 человека. Организация Объединенных Наций выступила с новым призывом к странам мира и международным гуманитарным организациям выделить средства на помощь Пакистану, пострадавшему от сильнейших наводнений. Запрашиваемая сумма – 2 миллиарда долларов. Министр обороны Франции поддержал возможную продажу французских вертолетоносцев России. По его словам, нет оснований для беспокойства о том, что эта сделка может угрожать безопасности Грузии. Некоторые страны НАТО выразили озабоченность в связи с возможной поставкой России военных кораблей «Мистраль». Они опасаются, что Россия может их использовать против Грузии. В Дамаске сегодня прошли переговоры президентов Сирии и Ирана Башара Асада и Махмуда Ахмадинежада. Обсуждались двусторонние отношения и региональные проблемы. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Краткую сводку новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Вторую часть нашей программы откроет рубрика «Исторический календарь» о самых важных событиях этой недели, произошедших в разные годы в мире, расскажут мои коллеги Ирина Лагунина и Андрей Шарый.
Сентября 1856 года в Кронштадте во время испытаний подводной лодки «Зейтойфель», построенной по проекту конструктора Вильгельма Бауэра, был дан единственный в своем роде подводный концерт. Лодка погрузилась, имея на борту нескольких членов экипажа и четырех флотских музыкантов. После погружения все они запели российский гимн, звуки которого слышались и на поверхности воды. Концерт приурочили ко дню коронации императора Александра II.
В ночь на 19 сентября 1931 года на территории Китая около Мукде, на сегодняшний Шэньян, была подорвана Южно-Маньчжурская железная дорога. После поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов Российская империя передала Японии права на аренду большей части железной дороги. Взрыв вошел в историю как маньчжурский инцидент, а рассматривается большинством исследователей как японская провокация, за которую последовало наступление Квантунской армии Японии на китайские позиции. По просьбе главы Центрального правительство Китая Чан Кайши Лига наций направила в Китай комиссию, чтобы разобраться в конфликте. Однако никаких экстренных мер по пресечению действий японских войск принято не было. Маньчжурия в начале 1932 года оказалась под контролем Японии.
Сентября 1758 года в Африке родился Жан-Жак де Салин, один из руководителей борьбы темнокожего населения и мулатов острова Сан-Доминго, Гаити, за независимость от Франции. В Сан-Доминго его привезли в юности. Де Салин отличился как толковый военачальник при генерал-губернаторе острова Франсуа Доминике Туссен Лювертюре. К 1801 году весь остров находился в его подчинении. Рабство было отменено. Однако Наполеона, первого консула Франции, автономия Сан-Доминго, остававшегося в юрисдикции Франции, не устраивала. Бонапарт приказал пленить Лювертюра, и главным действующим лицом в Сан-Доминго стал Де Салин. Ему удалось разбить французские войска и провозгласить независимость острова, восстановив его индейское название – Гаити. Испанскую часть острова Де Салину покорить не удалось. В 1804 году Де Салин уничтожил республику и провозгласил себя императором Иаковым или Жаком I. Через два года его убили заговорщики.
21 сентября 1934 года родился канадский поэт, певец и композитор Леонард Коэн. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dancing to the end of love. Второго сентября 1926 года Михаил Булгаков на допросе в ОГПУ заявил: «На крестьянские темы я писать не могу, потому что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать».
О несогласии с политикой партии писатель заявлял и позднее. В 1930 году в письме правительству СССР Булгаков признался в глубоком скептицизме в отношении революционного процесса, происходящего в «моей отсталой стране». Конец цитаты, и сформулировал свою художественную задачу. Цитирую, «самое главное – изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Салтыкова-Щедрина».
23 сентября 1846 года открыта восьмая планета Солнечной системы – Нептун. Французский астроном Урбан Леверье рассчитал положение неизвестного ранее небесного тела на основании данных о движении Урана. Используя эти расчеты, немец Иоганн Галле обнаружил Нептун всего лишь через полчаса наблюдений. Открытие Нептуна считается блестящим приложением небесной механики. Долгое время считалось, что Леверье опередил кембриджский математик Джон Адамс, который проделал те же расчеты годом раньше, но не смог добиться признания своего открытия. Исследования архивов Адамса, которые стали доступными лишь в 1998 году, показали, вычисления этого ученого были неточными. Тем не менее, британцы, не желая уступать первенству французам, сумели добиться признания вклада Адамса в открытие Нептуна.
24 сентября 1625 года в голландском городе Дордрехт родился государственный деятель Ян де Вит. Более 20 лет он был фактическим правителем Республики Соединенных Провинций Нидерландов. Де Вит отстаивал интересы голландской купеческой олигархии, стремился отстранить принцев оранских от управления страной и обеспечить гегемонию Голландии в республике. В войнах с Англией, Португалией, а затем с англо-франко-шведской коалицией Ян де Вит успешно отстаивал торговые и колониальные позиции Голландии. Вторжение в страну французской армии Людовика XIV в 1672 году послужило поводом к народному восстанию в Гааге, во многом спровоцированному и использованному политическими противниками де Вита, сторонниками Оранского дома. 47-летнего де Вита растерзала толпа. Об этих событиях в романе «Черный тюльпан» повествует Александр Дюма.
Рубрику «Исторический календарь» вам представили мои коллеги Ирина Лагунина и Андрей Шарый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и следующая рубрика в нашей программе «Неделя в Петербурге». Одно из главных событий уходящей недели в Петербурге произошло в городском законодательном собрании, и событие это можно назвать историческим. У микрофона мой коллега Виктор Резунков.
15 сентября уже на первом в открывшейся осенней сессии заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга депутаты проголосовали за внесение изменений в действующий федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан. Суть этих изменений сводилась к тому, чтобы была установлена возможность продления или сокращения сроков полномочий законодательных органов власти субъектов не более чем на один год. Изменения были приняты, и 17 сентября этот законопроект был внесен в Государственную Думу. Практически это означает перенос выборов в законодательные органы субъектов Федерации с марта 2012 года на декабрь, или точнее сказать, осень 2011. Накануне с идеей объединения всех выборов, мартовских, октябрьских и парламентских, в декабре 2011 года выступил представитель руководства «Единой России» Борис Грызлов. «Единая Россия боится поражения», считает директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов.
В этой ситуации, я думаю, есть два аспекта. Один из этих аспектов очень простой, состоит в том, что мартовские выборы никому не нужны. А речь ведь идет именно о том, чтобы отменить прежде всего мартовскую серию региональных выборов, провести ее в декабре. Эта серия выборов должна была пройти примерно в дюжине регионов, включая некоторые такие, где победы «Единой России» по разным причинам дались бы с трудом. Это, например, Дагестан, Калининградская и Кировская области, а может быть, не были бы достигнуты вовсе. Зима обещает быть трудной. В этих условиях даже вымученной ценой неимоверных усилий средний результат не компенсировал бы репутационного ущерба «Единой России». Единороссам, конечно, стыд глаза не выезд, но это плохо сказалось бы на декабрьской федеральной кампании. Значит, что надо сделать с мартовскими выборами? Пропустить их. А вот второй аспект состоит с более сложной и долгосрочной стратегией Кремля. И здесь, я думаю, сейчас просто-напросто прощупываются разные варианты, которые принесли бы Кремлю максимальную выгоду. В том числе, я думаю, всерьез рассматривается и вопрос о том, чтобы совместить вообще все выборы, включая президентские, в декабре 2011 года. Пойдут ли они на этот вариант? Ответить сложно, но то, что он рассматривается всерьез, для меня несомненно. Такого рода совмещение обеспечило бы Кремлю достаточно широкую оперативную свободу в избирательной кампании. В частности, вот эта ситуация с переносом мартовских выборов на декабрь, она не такая однозначная для «Единой России», как может показаться, потому что я думаю, что Кремль в числе прочих вариантов на наиболее негативное для него развитие ситуации рассматривает и такой, как снизить роль «Единой России» как факторов вот в этой большой избирательной кампании, планирующейся на декабрь.
Григорий Васильевич, единые выборы должны пройти в декабре или в октябре 2011 года?
Ну, вот это вот вопрос, ответ на который сам по себе будет важным индикатором. Если эти выборы состоятся в декабре, то это был бы не очень хороший признак для «Единой России». Если речь идет просто о том, чтобы пропустить мартовскую серию и обеспечить хорошие результаты «Единой России» на федеральных и региональных выборах, то речь шла бы, наверное, о переносе на октябрь. Декабрьский вариант – это для «Единой России», на мой взгляд, более сложный вариант.
По мнению директора межрегиональной сети поддержки Григория Голосова, для того, чтобы провести выборы в Государственную Думу в октябре 2011 года, можно внести изменения в Конституцию, а можно и досрочно распустить Госдуму. Варианты обсуждаются. Виктор Изунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Ахмед Закаев, в аресте которого в пятницу отказал польской прокуратуре, Варшавский окружной суд может в любой момент покинуть Польшу. В Афганистане талибы, ранее заявившие о намерении сорвать парламентские выборы, совершили несколько нападений на избирательные участки. Федерация автовладельцев России проведет сегодня в центре Москвы пикет с требованием возобновить расследование автокатастрофы с участием машины вице-президента нефтяной компании «Лукойл». В автокатастрофе погибли два человека. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Великобритании, сегодня встретится с ведущими политиками страны. В центральных районах Мексики по меньшей мере 3000 домов пострадали от тропического урагана «Карл». В Нью-Йорке ведутся восстановительные работы после торнадо, обрушившегося на два района города – Бруклин и Квинс. 6 человек погибли в Пензенской области при столкновении автомобилей на дороге Нижний Новгород-Саратов. В Калмыкии погибли водители и два пассажира рейсового автобуса. 12 человек пострадали. Следующий выпуск новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В последней четверти нашей программы, «Свобода в полдень», репортажи из Европы. Пражский зоопарк проводит новую информационную политику. Он стремится привлечь как можно больше русскоязычных посетителей. С этой целью был издан перевод на русский язык книги рассказов о живущей здесь семье человекообразных обезьян. Гориллы – самые известные обитатели зоопарка Праги. За их жизнью следят не только любители животных, но и ученые, рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Рихард, Кидживу, Камба, Шинда, Моя, Тату и Кибури. Так зовут всех членов семьи горилл, за жизнью которых вот уже 5 лет следят любители животных по всей Чехии. За это время появилось 3 детенышей. Рождение первого горильевого потомка Мои, которую служители зоопарка с недавнего времени называют не иначе, как мадемуазель, и была главная причина, почему семья горилл привлекла к себе столько внимания. Директор пражского зоопарка Мирослав Бобек был одним из авторов съемок телевизионного шоу о них.
В роце 2005 в Чеській Республіці...
5 лет назад в Чехии начался бум реалити-шоу, и мы решили разместить камеры в павильоне горилл, чтобы получить возможность следить за этой обезьяньей семьей, как, например, следят за обитателями дома в шоу «Большой брат». Мы, конечно, не стремились делать конкуренцию «Большому брату», и наше шоу сделали в образовательных целях в надежде собрать средства на охрану горилл, живущих на воле. Нам это удалось, а большой успех этого проекта связан с тем, что события, которые происходили в семье горилл, социальные отношения животных, как оказалось, имеют сходство с нашей каждодневной жизнью.
Мирослав Бобик является и автором книги для детей о живущих в пражском зоопарке гориллах. Недавно книгу издали и на русском языке. Хотя гориллы и их поведение интересны не только читателям и телезрителям. По словам приматолога из Карлова университета Марины Ванчатовой, за человекообразными обезьянами из пражского зоопарка следят даже ученые. Она рассказала, почему эти животные привлекают специалистов.
В первую очередь, это одна из самых лучших групп горилл в Восточной и Центральной Европе, которую мы можем видеть, которая размножается. И специфика та, что здесь установлены камеры наблюдения, то есть можно 24 часа в сутки наблюдать за поведением гориллы днем и ночью. Участвует очень много не только профессионалов, но и любителей, которые делают фотографии, снимают видео о гориллах. И эта группа, она интересна тем, что благодаря наблюдению каждодневному за их поведением мы нашли очень много особенностей, которые не были описаны в других зоопарках. Например, сотрудничество в группе горилл, их поведение совместное, вопросы использования орудий у горилл. Здесь гориллы используют практически каждый день орудия для различных целей, для игры, во время пищевого поведения. Это довольно специфическая группа горилл именно тем, что они живут как одна большая семья. То есть, если что-то случается, то все остальные члены группы болеют со своим больным членом семьи. И много раз это уже проявилось. Например, когда рожала самка камба, и у нее был очень тяжелый длительные роды, то вся семья осталась с ней, даже не шли на обед. То есть, они предпочитали помогать члену своей семьи, чем идти получить какие-то овощи или фрукты.
Приматы, они очень подобны человеку. Можно ли говорить о том, что, наблюдая за гориллами, мы можем видеть какие-то вещи, которые вот свойственны и человеку тоже?
Ну, действительно, у нас очень много общего, потому что гориллы к человеку очень близко. Если мы сравним по близости, то, конечно, шимпанзе и бонобо, у них больше всего совместных генов человека, но гориллы не отошли очень далеко. И сейчас в исследовании, которые мы проводим, они показывают не столько различия в поведении человека и горилл, скажем, или других человекообразных обезьян, сколько, наоборот, общих черт. Потому что, если мы вспомним 60-е, 70-е годы, когда мы учились в российских университетах, в советских, то считалось, что человек отличается от обезьян тем, что встал, ходит на двух ногах, не на четырех конечностях и использует орудие. Но наши исследования показывают, что все человекообразные обезьяны способны ходить на двух конечностях, на ногах и использовать орудия тоже. Потом постепенно эта граница стиралась. Оказалось, что они не только способны готовые орудия использовать, но и сами могут изготовить орудия. То есть, как бы, нельзя сказать, что они идут в разноглас с теорией Дарвина, но они дополняют и расширяют.
Благодаря гориллам из пражского зоопарка в Чехии начался сбор средств для охраны человекообразных обезьян в Камеруне и Республике Конго. Их популяция вымирает из-за добычи древесины, а также в некоторых регионах Африки из-за использования в пищу горильего мяса. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано
конечно, беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Мы продолжаем цикл рассказов об исторических районах Парижа. История квартала Монпарнас связана с именами Эрнеста Хемингуэя, Сэмюэля Беккета, Марка Шагала. Но сегодня в этом квартале не так-то просто найти следы безумных годов начала 20 века. Но наш парижский корреспондент Елизавета Алисова попыталась это сделать.
На медной табличке латиницей выгравировано «В.О. Ленин». Вместо отчества вождю пролетариата между именем и псевдонимом поставили первую букву его настоящей фамилии Ульянов, которая во французской транскрипции начинается с буквы «О». Рядом с табличкой Ленина на этом же столе две другие с именами французских поэтов начала 20 века Гийома Аполлинера и Поля Фора. Выпивали ли все трое вместе за этим столиком ресторана «Клузри де Лила» точно неизвестно, но все они были завсегдатаями заведения. И если русский революционер особенных воспоминаний здесь о себе не оставил, то поэт-символист Поль Фор запомнился одним экстравагантным поступком, рассказывает директор ресторана Жан-Кристоф де Лекруа.
В начале 20 века здесь бывал писатель и поэт Поль Фор. За соседним столиком сидела очень красивая дама. Поль Фор никак не мог с ней заговорить. И вот однажды он явился сюда с ружьем, выстрелил в зеркало напротив и сказал даме: «Теперь, когда лед разбит, давайте поговорим».
По-французски метафора «разбить лед» или «стекло» значит наладить контакт, завязать разговор. Но все-таки самое почетное здесь место – за барной стойкой слева. Именно здесь любил сидеть Эрнест Хемингуэй, говорит Жан-Кристоф де Лекруа.
Тогда, в 20-е годы прошлого века, Эрнест Хемингуэй бывал здесь очень часто. В своей книге «Праздник, который всегда с тобой» он упоминает «Клузри де Лила». На барной стойке, в том месте, где он все время садился, табличка с его именем. Это место всегда пользуется спросом, всегда занято. Некоторые клиенты приходят и сразу же спрашивают, где сидел Эрнест Хемингуэй. Он все-таки самый знаменитый из всех писателей, которые здесь бывали. У нас в меню, кстати, есть филе говядины Хемингуэй. Это филе фламбе. Во французской кухне филе фламбе обливают коньяком, поджигают и подают с кремовым соусом. Это очень ароматное блюдо. Мы в честь Эрнеста Хемингуэя обливаем филе бурбоном.
Так описывает сам американский писатель ресторан и стоящий рядом памятник маршалу Нею.
Тут я подошел к Клузри де Лила. Свет падал на моего старого друга, статую маршала Нея, и тень деревьев ложилась на бронзу его обнаженной сабли. Стоит совсем один, и за ним никого. И я подумал, что все поколения в какой-то степени потеряны. Так было и так будет. И зашел в Лила, чтобы ему не было так одиноко, и прежде чем пойти домой, в комнату над лесопилкой выпил холодного пива. И, сидя за пивом, я смотрел на статую и вспоминал, сколько дней Ней дрался в рейергарде, отступая от Москвы, из которой Наполеон уехал в карете с Коленкуром.
Сегодня в Париже осталось, пожалуй, больше напоминаний о наполеоновских походах, которые приходили в голову Хемингуэя в начале прошлого века, чем о Париже 20-х годов самого Хемингуэя, Пикассо, Шагала, Арагона, Кокто и многих других, чья жизнь прошла в квартале Монпарнас, центре интеллектуальной и артистической жизни Европы в период между Первой и Второй мировыми войнами. Сегодня для молодых французов Монпарнас – это прежде всего одноименный железнодорожный вокзал, 210-метровый, метровая башня Монпарнас, с которой не раз прыгали самоубийцы, и расположенные здесь кинотеатры и многочисленные блинные. Блины из гречневой муки – это национальное блюдо бретонцев. Жители Британии приезжали на заработки в Париж как раз на вокзал Монпарнас. Многие из них так и обосновались поблизости от вокзала. Одно из редких, доживших до сегодняшнего дня мест, связанных с так называемыми «безумными годами» Монпарнаса, Лезане-Фоль, это Академия художеств Гран-Шомьер. В просторных светлых залах с 1904 года по сегодняшний день позируют обнаженные модели и гением, и простым любителям рисунка, живописи и скульптуры, говорит директор Гран-Шомьер Жюльен Мейя.
Когда находишься здесь, видишь эту старую печь, всю эту мебель еще тех времен. Это правда дом, сохранившийся с эпохи старого Монпарнаса. И люди, которые посещают наши классы живописи и рисунка, приходят в том числе и за этой атмосферой. Они приходят за чем-то классическим, историческим. Действительно, когда находишься в мастерских, это чувствуется. У нас здесь преподавали когда-то художник Фриз, скульптор Бурдель. Сюда приходил Пикассо, мастерская Модильяни была тут совсем рядом. Приходил Матисс, Гоген. Это было средоточие артистической жизни Парижа того времени. Многие художники здесь были из-за границы. К сожалению, наша проблема в том, что у нас не сохранилось никаких архивов. Ведь к нам часто приходят люди, которые изучают творчество какого-нибудь кубинского, мексиканского или венгерского художника, который посещал классы в Гран-Шамьер в течение многих лет.
Прочитать историю былой славы Монпарнаса сегодня проще всего на одноименном кладбище. Здесь похороненный выходец из России скульптор Осип Цаткин, родившийся в Беларуси художник Хаим Сутин, художник-сюрреалист Ман Рей, ирландский писатель Сэмюэль Бекет и другие, съехавшиеся со всего мира гении, прославившие квартал Монпарнас на весь мир. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, редакторы Евгения Назарец и Андрей Шароградский, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема: чем вызваны массовые прокурорские проверки ведущих российских некоммерческих организаций? Стоит ли их расценивать как новый прессинг гражданского общества? Почему Microsoft заинтересовалась обвинениями правозащитников в использовании пиратского программного обеспечения и как менеджеры компаний предлагают решить вопрос давления на общественные организации, осуществляемого под предлогом выявления пиратской продукции? В студии «Радио Свобода» исполнительный директор московской хельсинской группы Нина Таганкина и заместитель директора российского отделения Transparency International Иван Ниненко. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути в прокуратуру Закаева задержали. Об этом сообщил депутат Европарламента.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на своих автомобилях.
Все эти разоблачения стали шоком для меня, причиной глубокой
печали. Президент Франции Николя Саркози оказался в центре внимания европейского
саммита. По мнению экономистов, могло быть и хуже, но правительство повысило размер
пособия. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».